Город пребывал в полутьме, окутанный вонючим дымом, освещенный главным образом красными проблесками пожаров. Я слышал над головой вой пролетающих снарядов, то ближе, то дальше, и жутковатые удары, с каким они лупили в крыши и улицы, а потом рев вздымающегося пламени. Время от времени я слышал визг падающего снаряда над головой и тогда пытался прижаться вместе с конем к стене, укрыться в притворе, эркере или под колоннадой. Несколько раз ударяло так близко, что под моими ногами вздрагивала скала. Раз-другой дорогу перегородила стена огня, потому пришлось поворачивать в какие-то переулки, почти не раздумывая. Конь мой визжал от ужаса и танцевал подо мной. Окружали нас клубы дыма, но я все же знал, как найти дорогу. Тогда промелькнула у меня мысль, что ни одно место в мире я не знаю так хорошо, как ледяной сад. Даже в моем родном Маранахаре, если не считать дворца, я сумел бы не заблудиться только в паре районов. Когда-то. А теперь город мой пылал, а я гнал в нижние кварталы по пустым улицам, время от времени проносясь мимо горящих, скорченных тел, домов, которые пылали изнутри, выстреливая через окна языками пламени, раскаленных, будто каменные печи. Я видел разбитые проваленные крыши. Везде валялись тлеющие тряпки, стекло из разбитых окон скрипело и трещало под копытами. Время от времени я натыкался на жутко изуродованные трупы, разорванные, раздавленные, в странно изогнутых позах. То и дело раздавался визг нового подлетающего снаряда, а наши машины молчали. В каверну я влетел сквозь ворота и сразу понесся под стену, к стражницкой. В квартале было немало людей, но все они были гвардейцами и стражниками. Сменялись расчеты при машинах, одни бежали по ступеням на стену, другие сбегали на улицу, ведя раненых. Я проходил мимо стражников, посыпающих песком огонь, что гудел между домами и на крышах, несущих на плащах кричащих окровавленных людей, или тех, кто скулил, свернувшись от боли, с кожей, покрытой черными, красными и белыми пятнами ожогов. Везде царило движение. Куда-то бежали люди с ведрами. Какой-то командир поставил в два ряда охон пехоты в глубоких шлемах. Жители в тревоге выглядывали из дверей и подвалов.
«Командир! Провести к командиру! Приказ из башни!» — крикнул я, несясь между ними и пытаясь никого не растоптать конем. «Ракитник! Где центурион-ракитник? Бегом!»
Кто-то помчался прямо в донжон стражи. Я увидел только черное дерево на прокопченной тунике и блеск шлема. У командира была испятнанная кровью повязка на голове, под мышкой шлем странной формы, а сам он выглядел как бык. Почти. Был у него массивный лоб, широкий бычий нос и морда, а еще подрезанные до половины рога, которые входили в отверстие шлема. Это меня застало врасплох, но одновременно тот факт, что обороной каверн руководил измененный и брат древа, показалось мне вдохновляющим. Это был наш город.
«Какие приказы? Почему нет воды в движителях? Колеса не действуют».
«Башня говорит, промываем улицу. Вода идет к пожарным шлюзам. Через малую водную меру ты должен забрать всех с улицы подвалов, закрыть все двери, людей на верхние этажи. Прикажи бить в барабаны, когда будешь готов».
«Мой киренинец ранен. Я едва его понимаю, а одной рукой он барабанить не сможет».
«Собирай людей, я встану у барабана».
Он отдал приказания, которые сразу же начали повторять, выкрикивая их дальше по улицам. Пехота бежала трусой, порыкивая на гражданских, затворяя ворота, другие переносили раненых в дома. То и дело раздавался свист, и на город падал град снарядов. Дым из горящих рынков поднимался черной подвижной стеной, заслоняя наполненное вражескими кораблями море, и закрывал небо, вбирался в легкие, щипля глаза. А из этой черной завесы раз за разом вылетали новые снаряды.
«Мы их не видим и не стреляем», — сказал ракитник. «Они идут вперед. Вот-вот ворвутся в порт, и мы получим их на стенах. Потому я ставлю пехоту на стену».
«По дороге к нам есть еще опорная стена и форты портов. Они не пройдут так легко», — ответил я, чувствуя, однако, надвигающуюся волну страха.
«Передай башне, что мне нужны медики и вода, а не менее. Тут люди с ожогами».
«Сделаю, но сперва исполни приказ».
Люди ракетника успели примерно в указанные сроки, за малую водяную меру. А когда улицы стали совершенно пустыми, я встал на донжон подле барабана с намалеванным на коже знаком клана Волка и взял палки в руки. Первый сигнал, который я отослал, звучал «Каверны готовы!» И почувствовал себя странно. Своим домом мне должно бы считать Киринахару, а тем временем мне казалось, что место мое на стенах каверн. И тогда я услышал растущий шум. Сила, благодаря которой определенные вещи в ледяном саду могли происходить без вмешательства человека или животных, укрыта в плененном водопаде, что начинался на вершине горы, породившей город. Часть его лилась каскадом по северной стене города, а потом наполняла потоком вспененной воды ущелье, что отделяло стены от урочища и настоящего ледяного сада, а часть падала в море, странствуя собственными руслами в стенах города, под улицами и через каналы. Теперь нижние кварталы пылали, а потому мастер Фьёльсвин приказал закрыть одни шлюзы и открыть другие. Падающая с самой вершины вода перестала приводить в движение машины и поплыла по сужающимся каналам, которые начинались как широкие русла, могущие поместить в себе рыбацкую лодку, а в конце были не шире плода сливы и открывались во многих местах в стенах домов. Зато когда вода потекла сюда, она била потоком, который смел бы и каменного вала. Весь этот потоп ударил теперь из стен, домов и крепостных, превращая все улицы ниже второго кольца в речные русла и обрушиваясь каскадами в каверны, а потом в ластовню, на каменное торжище и остальные портовые кварталы, где площади превратились в пламя. Вода из отверстий второй стены потоками пролилась на крыши каверн. Настоящее драконье масло и правда невозможно погасить водой. Есть в нем нечто такое, что заставляет его разгораться еще сильнее, когда вокруг оказывается вода. Настоящее драконье масло невозможно даже смыть. В нем есть имя богов, приводящее к тому, что если пламя разгорается, то оно сжигает все, даже камень и железо. Этот огонь может набрасываться на человека, а масло пристает ко всему, к чему прикоснется. Но то, что наполняло снаряды короля змеев, было мешаниной нескольких веществ, точно так же, как и горючее, используемое амитрайской армией. И эту жидкость можно было смыть, а если поток воды силен, оно даже перестает липнуть, как однажды испытал это и я, тут, недалеко, во время того дождя. Вода пришла с шумом и гулом, как разогнавшаяся тяжелая кавалерия. Вода сразу выстрелила из боковых улиц и ворот в каверны, затопляя все на высоту окон. Лилась она с той же силой, что и сам водопад рядом с замком, волоча за собой остатки, сломанные бревна, трупы, бочки, даже нескольких скулящих коней. И все это пролетало мимо нас среди вспененной, клокочущей воды, клубов пара и пламени. Река горела. То, что горело в смеси, которая падала на нас в снарядах, было разными маслами, и они плавали сверху воды, как обычное масло. Спущенные потоки воды не только смыли пламень с улиц, но и понесли его дальше, сперва через подземные каналы к первой стене, а потом вся вода ринулась волной на пылающие портовые базары прямо в стену дыма и пламени. Все это время река неслась подземными каналами и улицами с оглушительным ревом, но теперь звук был таким ужасным, какого я раньше и не слыхал. Был это грохот воды, рев пламени и ужасный вой, напоминавший жалобу какого-то монстра. Стена черного дыма, выросшая над портом, смешалась с густыми клубами пара, а потом развалилась, когда вся волна горящей воды ринулась в порт, вдоль пирсов и дальше в море, навстречу плывущему к нам флоту. Жуткий шум стих, журчали еще только ручьи, что текли вниз по каналам, по камню, по улицам и под камнями. Все еще текли, хотя уровень воды падал с каждым мгновением.
«Вода на колесах!» — услышал я сигнальные барабаны. «Все порты натягивай! Каверны натягивай! Ластовня натягивай! Каменный рынок натягивай!»
«Колеса готовы!» — крикнул я.
«Натягивай!»
Раздался топот, и солдаты, до этого глядящие со стен на текущий по морю огонь, что как раз выплеснулся оранжевым пятном за пристани порта и двигался теперь волной к вражескому флоту, побежали к своим требушетам. Я смотрел, как они поспешно работают, как один тянет за рычаг, выдвигая из стены ось, что заканчивается зубчатым колесом, и надвигает его на похожие, торчащие сбоку машины, а потом следующий перебрасывает еще один рычаг, слушая плеск воды, и колеса начинают вращаться, укладывая плечо, торчащее высоко вверх. Противовесы на другом его конце идут вверх, и солдаты подвозят на сколоченные из бревен повозки круглый жбан, наполненный драконьим маслом. А плечо уже лежит между захватами, и конец его, похожий на огромную пастушью прощу, ждет на камнях. Жбан переносят на упряжь из широких ремней, а свободно их конец пристегивают на венчающий конец плеча крюк. То и дело раздаются крики: «Натягивай! Четвертая черта!
Стой!
Колесо стоп!
Отодвигай!
Снаряд пристегнут!
Готов!»
«Что теперь?» — спросил меня ракитник.
«Я у барабана», — пояснил я. «Не вернусь в башню, но нужно им об этом сказать». Я поднял обшитые кожей палки и принялся барабанить. «Филар башни. Должен остаться у барабана. Сигнальщик ранен». Услышал, как мое известие повторяют другие барабаны, а потом раздалось: «Башня Филару. Удачи! Оставайся, пока не найдем кого-то на замену».